Главное заключается в том, что все зависит от Него. И суть правильного возвращения найдешь с помощью любви и слияния товарищей и сближения с праведниками поколения. И благодаря этому придешь к смирению, потому что увидишь работу товарищей и величие пламени их сердец и воодушевление к работе Творца, и благодаря этому научишься делать, как они. И даже если ему кажется, что в уединении сильнее пробудится его сердце к возвращению и слиянию с Творцом, все равно желательнее и правильнее укреплять оплот любви к товарищей и приближать их к пути Творца, потому что с помощью этого сможет продолжить притянуть озарение на долгие годы, благодаря тому, что приблизит их к работе Творца.
Нам понятно, что исправление разбиения может произойти только вследствие того, что мы объединяемся. Потому что разбиение было от того, что было одно кли и свет единый, наполняющий его. И когда кли желание отдавать не может вытерпеть наслаждение и начинает получать его ради получения вместо ради отдачи, тогда такое состояние называется разбиением. В соответствии с изменением свойств, которое произошло внутри кли в этой единой душе, свет вышел из нее. Насколько вышел? В соответствии с тем же законом уподобления свойств. Насколько? На несколько парсаот. И мы должны в соответствии с этим производить действия, когда в этом случае, на том уровне, на котором мы были, и были сброшены буквально в бездну, нас в самый низ лестницы и даже под нее, мы должны выполнять действия, которые необходимо выполнять в разбитом сосуде, кли. То есть действия по объединению, с помощью которых мы придем к чему-то, когда наши действия на самом деле будут вызывать свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы мы могли быть объединены, для того, чтобы наше объединение было достойно облачения в него света, раскрытия света в нем. И когда свет раскроется в нем, мы почувствуем в этом свете, как мы доставляем наслаждение источнику света, Творцу. И это, по сути дела, является исправлением разбиения, которое мы должны произвести, пока мы снова не достигнем состояния, в котором кли становится единым, когда все его части интегральным образом объединяются и находятся в совершенном виде, и свет раскроется в соответствии с этим в кли, и в нем раскроется его источник, Творец, и мы наслаждаться будем от того, что доставляем наслаждение ему, как в случае с гостем и хозяином. Говорит нам Маор и Шемеш, дословно свет и солнце, что исправление происходит с помощью любви товарищей, объятия товарищей и приближения к праведникам поколения, то есть делать все, что они рекомендуют нам. И в этой работе, он говорит, и это происходит с каждым, что человек думает, что, может быть, я сам могу уединиться и производить намерения, буду учиться и буду знать, что я чист изнутри и извне, буду свят. Зачем мне пачкаться с другими, входя в какие-то материальные действия? Я буду лучше находиться во внутренних духовных действиях. И он говорит, что кажется ему, что уединение сильнее пробудится его сердце к возвращению и слиянию с Творцом. Но говорит, все равно желательнее и правильнее укреплять плод любви товарищей и приближать их к пути Творца. То есть нет ничего более эффективного, вместо всякого там уединения, личной работы. Это на самом деле ничего не стоит, не дает никаких плодов. Но именно в связи между товарищами, всевозможные работы, которые мы производим вместе, когда мы, объединяясь, приближаемся друг к другу, свет как раз приближается, влияя, и на самом деле приближает нас тогда к истине. И я слышу много иногда от людей, и есть вообще склонность такого человека, как он говорит, когда он хочет производить работу сам. Это горькая ошибка, потому что человек в конечном счете ничего не исправляет, он опаздывает на этот поезд, в эту группу, которая уже продвигается в пути, а затем очень трудно присоединиться, и тогда он теряет свой кругооборот. И поэтому необходимо слушать то, что ему говорят великие, и заниматься только любовью к товарищам. И необходимость любви к товарищам проста. Это исправление творения со стороны человека, когда это таким образом происходит, вся эта работа. Потому что разбитое окли, то есть желание получать, которое создано существующим из ничего, и произошло из бесконечности, приходит к многочисленным действиям, от многочисленных действий к состоянию, когда оно разбито. И с помощью группы получающей, отдающей келим, включается, получающий келим — это желание, а отдающий келим — это экран. Они настолько включаются друг в друга, так что с помощью этого разбиения в каждом желании находится разбитое желание. Желание единое, и оно разделилось с помощью экрана, который разбился. Так что во всех желаниях есть разбитый экран, который работает в противоположном виде ради получения вместо отдачи. А нам нужен этот экран, который находится во всех частях желания, преобразовать. Со свойства ради получения на свойство ради отдачи. То есть это своего рода скорлупа, которая делит все желания на множество частей, как, скажем, внутренние перегородки в орехе, которые делят всю мякоть ореха на несколько частей, или же мы видим то же самое в гранате и в разных фруктах, которые таким образом делятся внутри. Поэтому то, что разделяет нас, это тот самый разбитый экран, который называется нашим эгоизмом, и мы должны вызвать на него свет, возвращающий к источнику, когда этот разбитый экран превратиться в исправленный экран. И вместо того, чтобы разделять между нами, будет связывать. И также будет работать, чтобы мы не просто так были соединены подобно банде преступников, но так, чтобы мы были связаны особым духовным экраном, так, чтобы вся наша связь была для того, чтобы раскрыть между нами взаимную отдачу, взаимную любовь, и чтобы это не было взаимными любовью и отдачей эгоистическими, ради общей выгоды, даже не частной, а общей, потому что это тоже большой эгоизм. Но если мы хотим, чтобы с помощью света, возвращающего к источнику, который удалился от этого экрана, экран разбился, этот экран был исправлен снова, мы должны беспокоиться о том, чтобы все это действие преобразования экрана от разделяющего и разобщающего и отдаляющего в раскрывающий, приближающий и объединяющий экран, чтобы этот экран был для того, чтобы раскрыть высший свет, высшую силу, чтобы доставить ей наслаждение, чтобы эта любовь между нами не была любовью преступников, а чтобы это было святой любовью, то есть на самом деле ради отдачи, когда результатом этого будет объединение между нами, для того, чтобы доставить наслаждение этим Творцу, тому источнику свету, откуда он приходит. И тогда наша работа становится работой в правильном ее виде, когда мы на самом деле удостаиваемся этой связи. Это необходимость к любви товарищам. Второе. По какой причине я выбрал именно этих товарищей? Почему товарищи выбрали меня? И есть здесь понятие свободного выбора. Когда я должен, по сути дела, после того, как я проверяю группу, насколько я могу ее проверить, потому что я прихожу почти без всякого понимания и ощущения, но только в соответствии с устремлением сердца. Если я не убеждаюсь тем, что на меня воздействует всевозможные рекламы, давая мне хорошие вещи и теплую любовь. Нет. Я должен проверить в точности, не пристрастен ли я здесь, когда мне кажется, что это очень хорошее и теплое общество, но таких обществ есть много, но когда мы проверяем нашу группу в соответствии с нашей целью, в соответствии с истиной, которая находится в ней, насколько то, к чему она стремится, оторвано от нашей жизни материальной, животной, и насколько цель является на самом деле возвышенной целью, высокой и истинной. Я проверяю это своим сердцем. У меня нечем больше проверять, не на что больше полагаться. И тогда каждый видит, находится ли он в правильном окружении или нет, и тогда нужно больше искать, больше выяснить, но человек должен торопиться, чтобы не сжигать на это слишком много времени. И после того, как он проверяет и видит, что на самом деле в этом месте он чувствует, что находится истина, что здесь есть всего лишь собрание условий, которое ставит человека в очень прямом виде, хотя может быть и трудно, может быть очень острым, но это истина. Если человек так чувствует, тогда он остается. Если он может пока что идти на уступки, он выходит. И поэтому, по какой причине я выбрал именно этих товарищей, они выбрали меня, то есть в соответствии с истиной, насколько могу вкладывать, пожертвовать собой, насколько способен, потому что могут быть времена, когда я не способен и не желаю, и да, и нет. Но, в общем, я вижу, что это истина, хотя, может быть, я не могу идти по этому пути истины. но это истина. И поэтому все-таки я остаюсь. И поэтому я выбираю их, и тогда эти товарищи, благодаря тому, что я ценю тот путь, который они выбрали, они выбирают меня. Третье. Должен каждый из товарищей проявлять свою любовь к товарищам, или достаточно того, что у него есть сердце любовь. Здесь это понятие открытой работы. Мы понимаем, что воздействие окружения на человека очень сильно. Оно формирует человека, дает ему силу, чтобы совершить движение. И поэтому, в особенности, когда наша работа, это работа против природы, когда мы хотим преобразовать разбитый экран в исправленный экран с помощью света, возвращающего к источнику, тогда мы поэтому должны получить поддержку от окружения. И это мы получаем с помощью товарищей. Поэтому я должен показать им, насколько важна мне цель, насколько важны мне товарищи, насколько я их люблю, потому что они стремятся к цели. Это то, что я ценю в них, и за это я люблю их, а не за что-то другое. И также товарищи, которые выбирают меня, которые любят меня, именно потому, что я с ними тянусь к той же цели. То есть здесь нам понятно, что работа должна быть в открытом виде, насколько возможно. И даже если я не способен показать им истину, когда я в своем сердце не чувствую настолько эту важность, и даже делаю искусственно, я должен искусственно играть по отношению к ним, что мне это очень важно. Потому что то, что я представляю извне, именно впечатляется от этого, товарищи. И так же, как они впечатляются извне от этого, я впечатляюсь и так во взаимном искусстве. В искусственном виде мы приходим к правильному, истинному пробуждению, и так я могу впечатлиться от них, от такого окружения, и тогда каждый из него будет уверен, что сможет прийти к своей цели. И четвертое, должен ли знать каждый, чего недостает каждому в частном случае или в общем? В частном случае это не важно, кроме необходимых условий, когда без хлеба не может быть торы, и я должен помочь товарищам, если есть необходимость в этом, в насущно необходимом, а все остальное я должен знать только общее. Что значит общее, когда в конечном счете он тоже устремляется к цели творения, и для него самое важное — раскрыть свое слияние с Творцом, и поэтому я должен поддержать его и помочь ему, насколько это возможно, потому что это самое важное для него. И стремясь к тому же самому, я тоже удостоюсь поддержки от него. Все? Да.
Денис из Москвы спрашивает, каким образом можно сделать любовь к товарищам действительно необходимостью?
Это только с помощью действий, потому что каждое наше действие, если мы его производим даже искусственно, через окружение, оно пробуждает свет, возвращающий к источнику, и он производит свою работу. И есть здесь простое условие. Тот самый свет делает все, он движет килим в любом состоянии. И я могу продвигаться с помощью того, что свет движет мной, и я могу производить действия, которые предваряют это, когда я пробуждаю свет, чтобы он мог сдвинуть меня. Когда свет движет мной, и называется «путь Бейто» в сроке, это зависит от него, от программы творения. А когда я пробуждаю свет, чтобы он на меня воздействовал быстрее в соответствии с моими усилиями, чтобы усилить свое стремление. Это называется путем ускорения Хишена. Поэтому называется, что Исраэль сокращает время, освещает время. Это зависит от нас. То, что мы входим в действие по пробуждению света на нас, мы благодаря этому получаем и воздействие света на нас в желаемом виде. То есть этот путь становится не просто так короче, но и приятнее. Потому что, может быть, если свет воздействует против, как, скажем, на все человечество, я не хочу сокращать путь. Пускай будет медленным путем, поскольку все эти беды приходят в сосредоточенном виде, и это ужасно. Лучше вот так вот. Помедленнее. Тогда как если я сам пробуждаю свет, он в точности начинает подниматься к воздействию на меня в хорошем постепенном виде, в соответствии с тем, насколько я способен и могу, и вкладываю в это усилия. И поэтому моя работа, она на самом деле является работой особой. Она должна выполняться через группу, через окружение. Когда я пробуждаю свет, я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня, и так я продвигаюсь. И поэтому в этом вся наша работа. Если бы не было у нас возможности пробудить свет, возвращающий к источнику, то есть нам не дана была бы Тора учения. Как сказано, создал злое начало, тот разбитый экран, что между ними, создал Тору в приправу. Что значит приправу? Это свет, возвращающий к источнику. И если бы мы не получили этого, и не дали бы нам Тору, мы бы продвигались только путем бы и то в сроки. Но с помощью пути бы и то очень трудно продвигаться. Я даже не хочу говорить теоретически в этом отношении. Можно ли бы было прийти к концу исправления в виде бейто в сроки? Сделать это невозможно, но ведь надо объяснить и почему. Но это невозможно. И поэтому наш путь должен быть путем ускорения хишена. В пути ускорения Ахишена мы тоже не можем находиться все время, и поэтому наш путь находится между Бейто и Ахишена, называется путем земли, земным путем.
Если я чувствую, что я недостаточно получаю воздействие от группы для того, чтобы продвигаться, должен ли я обращать внимание на это? Может ли быть состояние, когда я... Может быть, мне необходимо присоединиться к другой группе для более быстрого продвижения?
Человек должен проверять себя и пойти в другую группу. Это, конечно же, не является неправильным. Человек может пойти даже в какую-то группу, я могу ему посоветовать даже пойти в несколько групп, которые я знаю. Пусть проверит себя. Мы ведь знаем, наши товарищи, которые были с нами, выбрали себе другие группы. Пожалуйста. Главное, чтобы человек продвигался к исправлению. Там, где человек чувствует, что ему хорошо, пускай будет там. Не то, чтобы я сожалел или нет. Я просто рад, что человек нашел свое место. Творец управляет всеми группами и вообще всем человечеством и всем творением. И тогда, если он нашел, что там, в соответствии с корнем его души, ему более, он нашел там более подходящее место, что может быть лучше, я рад, что через нас он прошел и находится сейчас, может быть, в исправлениях на самом деле, или, может быть, ошибся, но он раскроет свою ошибку, здесь ничего не поделает. Мы тоже не напрямую пришли к тому, в чем мы находимся сегодня, и у каждого есть свой путь, то есть, то, что называется, есть много путей к одному месту, к правильному, как сказано. И поэтому я не могу дать человеку понятия истины, которые есть во мне, но каждый своими понятиями. И он также проверяет себя по отношению к мере стремления своего, своей к истине. Это называется «истину купи, но не продай». И в этом надо быть очень четко действующим, и с каждым раз все больше и больше. И у каждого есть свои меры точности, возможности свои. И так продвигается каждый, насколько он способен. И поэтому вся проблема в том, что не важно, где ты продвигаешься, но главное, что ты каждый раз выясняешь, насколько ты продвигаешься в пути. И является ли этот путь истинным, Исраэль Тора и Творец Единый, когда ты на самом деле направлен на раскрытие Творца, как пишет здесь Рабаш, с помощью любви к товарищам, с помощью слияния с ними, для того, чтобы раскрыть между ними, в связи между ними высшую силу, чтобы доставить ему наслаждение и благодаря этому прийти к слиянию и реализации самого себя. Необходимо видеть просто эти статьи как параметры только лишь к использованию. Не просто так читать их, а реализовывать. Ну и, как обычно, перед изучением Зоара, что является самым сильным источником света, который возвращает нас к Творцу, мы должны направить себя к объединению между нами, потому что только в соответствии с усилиями к объединению свет воздействует на нас и делает это объединение, раскрывается в нем. И не надо ждать каждый день, чтобы он пришел, то есть каждое мгновение, чтобы он завершил работу по объединению между нами и раскрылся в этом объединении. Да.
253 пункт. В какое место они летят в эту ночь исхода субботы? Когда они выходят в поспешности и хотят властвовать в мире над святым народом, и видят их стоящими в молитве и говорящими песнь, сидящие под покровом Всевышнего, и вначале они разделяют в молитве, а затем разделяют на чашу. И они летят оттуда, и все время мечутся, и приходят в пустыню. И Творец спасает нас от них и от стороны зла. Говорится только об исходе субботы, а не обо всех ночах будней.
То есть это ступени. Конечно же, здесь не говорится о временах в нашем мире, как мы изучаем с вами восприятие реальности, да, что нет времени движения места, но все здесь говорится только об изменениях в самом человеке, в его восприятии реальности. И есть такие состояния, которые находятся выше или ниже по отношению к силе отдачи к Творцу, и одно из этих состояний называется исходом субботы. И сейчас он говорит об исправлениях, которые нам необходимо произвести в этом состоянии. Зоар говорит о всех 125 ступенях, и Бальсулам это находится внутри, он внутри включает всех, и когда свет воздействует на меня, и я с помощью этого воздействия удерживаю себя, словно кусок железа в воздухе, с помощью воздействия на меня магнита сверху, он удерживает меня на какой-то ступени, и я в соответствии с этой ступенью тогда нахожусь в ощущении своем и в действии своем. Что еще я могу сделать для того, чтобы остаться в этом состоянии в постоянном виде? И еще добавить из непостоянного и сделать его, это действие постоянным, и так продвигаться. И все только по отношению к действиям обвинения, когда в обвинении между всеми частями измеряется величина нашего духовного постижения, пока мы не объединяемся в единое кли. И тогда человек в соответствии с этим начинает проходить состояние, когда мир, который включает уровни неживой растения, животные, человеческие, человек начинает его ощущать ближе, когда эти части начинают быть более близкими к нему и связанными с ним, и тогда вся реальность превращается в единую реальность, в единое желание и в свет жизни, который наполняет это единое желание, пока все буквально не становится единым кли, и нет никого кроме него. К этому нужно стремиться раскрыть.
Говорится только об исходе субботы, а не обо всех ночах будней, поскольку на исходе субботы еще властвует решимо святости субботы.
из предыдущего состояния.
И куда они, поднимаясь, улетают из великой бездны в то время, когда выходит суббота? Когда они уходят в поспешности и хотят властвовать в мире над святым народом, над Исраэлем, и видят их, стоящих в молитве, и произносящих песнь, сидящих под покровом Всевышнего, и вначале они производят разделение в молитве, и разделение на вино, и они уходят, вспархивая от них, и все время мечутся и достигают пустыни, места, где нет поселения людей, и люди спасаются от них. Таким образом, есть три места у ситра Ахра. Первое. В субботу они находятся в проеме Великой Бездны, и у них вообще нет сил причинять вред.
Потому что свет субботы обменяет килим в таком виде, что они не чувствуют зла в них. Суббота приносит совершенство, то есть это свечение, но это только с помощью пробуждения свыше.
Второе. На исходе субботы с помощью молитвы и отделения святости от будней они находятся в пустыне, в том месте, где нет людей. И у них есть сила вредить, но они отталкиваются от места поселения. Третье. В остальные ночи они находятся также в месте поселения.
То есть, что происходит, если килим пока еще не исправлены, те экраны, которые разделяют между нами, вместо того, чтобы связать нас вместе?
254. Три вида, причиняющих вред себе. Первое. Тот, кто проклинает себя. Второе. Тот, кто выбрасывает хлеб или крошки, в которых есть мера с маслину. Третье. Тот, кто зажигает свет на исходе субботы, прежде чем Исраэль пришли к порядку освящения, как сказано, и ты свят. Где сказано, и ты свят. И именно этим огнем он зажигает огонь ада, пока не придет их время. 255. Поскольку одно место есть в преисподней для тех, кто нарушает субботу, и их наказывают в преисподней, проклинают того, кто зажигает огонь прежде времени, и говорят ему: «Тебя, Творец, будет кидать во все стороны могучим броском. Он совьет тебя в клубок, покатит, как шар, в землю обширную». Объяснение. И есть вредитель, который называется недоброжелателем, и он любит проклятие, как сказано, и любил он проклятие, и оно пришло к нему, и не желал благословения. И когда человек проклинает себя, он дает этим силу, этому недоброжелателю, любящему проклятие, властвовать над собой, и причиняет себе вред. И есть тот, кто выбрасывает хлеб или крошки, в которых есть мера с маслину. Ибо нет у тебя ничего в этом мире, в чем не было бы важного корня наверху. И уж тем более хлеб, от которого зависит жизнь человека. Ведь у него есть очень важный корень наверху. И поэтому пренебрегающий своим хлебом вызывает изъян в корне своей жизни наверху. И это понятно каждому человеку только во время трапезы, которая дает ему насыщение, дающее ему жизнь. Однако в хлебе и крошках, в которых есть только мера с маслину, есть люди, которые пренебрегают ими и выбрасывают их, поскольку нет в них насыщения. Но поскольку необходимо благословить на еду также на меру с маслину, поэтому их надо ценить так же, как трапезу, в которой есть насыщение, и нельзя пренебрегать ими, а пренебрегающий ими причиняет себе зло. Ибо сказали ангелы-служители перед Творцом: «Сказано в Твоей Торе, чтобы не обращал лицо свое и не брал взятки. Ведь Ты же обращаешь лицо свое к Исраэлю, как сказано, обратит Творец лицо свое к Тебе». Сказал он им: «Разве я могу не обратить лицо мое к Исраэлю, которым я написал в Торе, и поел, и насытился, и благословил Творца Твоего?» А они настолько тщательно соблюдают до меры с маслину, и до меры с яйцо, как маслина, как яйцо. И тем, что они ценят трапезу до меры с маслину, словно в ней есть насыщение, хотя и нет его, удостаиваемся, что Творец обращает к нам лицо, хотя мы и недостойны. Таким образом, те, кто пренебрегают крошками, в которых есть мера с маслину, и не ценят этого как трапезу, в которой есть насыщение, они не удостаиваются того, чтобы Творец обратил к ним лик, и причиняют себе зло. А тот, кто зажигает свечу на исходе субботы, прежде чем Исраэль совершили освящение, приводят к тому, что зажигают огонь ада этим огнем. Поскольку до этого времени есть суббота, и святость субботы пребывает над ним, и не светит пока что огонь ада. И тот, кто зажигает свечу прежде освящения, получается, выходит, что он нарушает субботу, ибо он зажигает огонь ада до времени, и поэтому причиняет себе вред. Поскольку в аду есть специальное место, чтобы наказывать нарушающих субботу, поскольку нарушение субботы является самым строгим. И осужденные в аду проклинают его за то, что он причинил своими действиями, зажег огонь ада прежде времени. 256.
Если здесь есть что добавить, пожалуйста, задавайте вопросы, да?
Джон из Чикаго спрашивает, что означает, что человек направляет себя на объединение во время изучения Зора? Это должно быть чувственное усилие или умственное?
Это должно быть чувственное. Маном называется действие, исходящее из желания. Желание бины, желание малхут, которые действуют вместе. И это то, что нам необходимо поднять, то есть сделать это самым важным. Это называется поднять, поскольку вся эта мерка находится во мне. Во мне есть всевозможные желания, недостатки, когда я предпочитаю одно другому, но над всем этим должно быть сила объединения, в которой я хочу раскрыть Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение. И если я выстраиваю все свои действия, все свои желания, все свои стремления таким образом, что из всех это будет самым важным, это называется, что я поднимаю ман, что я поднимаюсь необходимость в объединении, в исправлении, в раскрытии Творца для того, чтобы доставить ему наслаждение, ставя это самым важным. Это называется подъемом. Я не посылаю это по почте или смс на какую-то другую звезду. Нет. Но все это происходит в самом человеке. Начинается, происходит и завершается в нашем осознании. И поэтому я должен выстроить у себя все эти вещи таким образом, чтобы все мои стремления, желания к еде, сексу, семье, деньгам, власти, почестям, знаниям и в тех желаниях, которые уже немного оторваны от этого мира, чтобы все они получили четкую линию, как лестницу духовных ценностей, когда высшей ступенью, которую мы говорили, это доставление наслаждения Творца с помощью объединения между нами для того, чтобы доставить ему место для раскрытия. Теперь, почему это называется ман, мей нуквим, воды нукв, воды нукв. Воды — это бина, а нуква — это малхут. Я соединяю бину и малхут. Что это значит? Я соединяю желания, которые являются частями малхут с помощью воды, то есть свойства милосердия, хесед, являющиеся свойством бины. Я хочу, чтобы это таким образом осуществилось. Я поднимаюсь это желание, хочу быть объединенным с другими, посредством свойства хесед, свойства бины, свойства отдачи. Это называется ман, воды нук. Я поднимаю это. Это самое важное в глазах моих. И тогда эта просьба, насколько я пытаюсь сохранять ее в сердце, сохранять, имеется в виду пробуждать ее в сердце, в глубине сердца, с помощью всевозможных средств, которые предваряют это называется молитвой. Или подъемом ман, или намерением. И тогда, в соответствии моему усилию сделать это, в соответствии с этим воздействует на меня свет, возвращающий к источнику, он пробуждает во мне всевозможные состояния за объединение против, за намерение отдачи и против, для того, чтобы встряхнуть меня и дать мне всевозможные состояния, с помощью которых я начинаю больше понимать, больше чувствовать, приобретаю опыт, и так я выясняю все больше и больше, что называется истинным маном. Есть здесь понятие отчаяния, разочарования, необходимости, страха от неуспеха, в чем точно неуспеха, ради отдачи Творцу или себе. Очень эффективным, по крайней мере, по отношению к определенному виду душ, является представление это о себе в отношении восприятия реальности. Когда части реальности, которые их чувствую, на уровне книжевого растения, животные, человек, все они являются моими желаниями. Когда вследствие разбиения они вышли из меня, из моего сознания, и находятся передо мной, я должен с помощью усилия соединить их вместе. Когда они еще находятся в моем ощущении вне меня, и относиться к ним так, словно они находились бы внутри меня. И это усилие тоже называется ман. И так в работе, потому чтобы видеть себя в восприятии реальности правильно и объединить все эти части реальности с помощью хеседа, я возвращаю себя к предыдущему состоянию, то есть к исправленному состоянию, к единому. Почему человеку посылают цвета, если знает, что он правильно ими не может воспользоваться?
Нету такого, как мы себе представляем, что свыше знают или не знают, что делать. Это система. Это как машина. Порядок цветов и келим, которые находятся одно относительно другого. И человек посередине. Не каждый человек, а те, которые находятся в духовной работе. Между цветами и келим находимся мы. Если мы в состоянии, как мы говорили не раз, связать, произвести связь между светом и кли до того, как это произошло с помощью света, то, что называется баито, то предварение, которое мы производим, оно называется ахишена. И тогда мы переходим к следующему действию, И вход в следующее действие, оно уже тоже иное, потому что у тебя есть уже кли, которое прошло уже исправление. То есть, разумеется, скажем, ты находишься на 50-й ступени, и необходимо выйти на 51-ю. Разумеется, когда ты выходишь на 51-ю ступень, это происходит только после того, как ты завершаешь 50-ю ступень. Теперь вопрос, если разница, закончил ли я 50-ю ступень в Бейто или в Ахишена? Разница в опыте. Разница в том, что я знаю, каким образом продвигаться также и на 51-й ступени, хотя она совершенно новая. Но я уже в такой форме продвигаюсь. У меня уже есть внутренняя подготовка внутри моих келим, есть решемот, все подготовлено. Это совершенно иное продвижение, чем если бы я там делал какую-то ошибку на предыдущей ступени, даже, скажем, если я ее исправил. Это не то же самое. Поэтому желательно все время удерживать себя в эхишена. Это влияет не только на текущее состояние, но и на весь путь. Потому что ты набираешь опыт в продвижении в эхишена. Понятно? Дальше.
260. Счастлив, кто думает о бедном, в день злобы спасет его Творец. Надо было сказать «в день зла». Что означает «в день злобы»? Тот день, когда злоба властвует и забирает его душу. Счастлив, кто думает о бедном. Бедный — это опасно больной, которого он хочет исправить от его грехов перед Творцом. День — это когда суд властвует над миром, и он думает, как спастись от него. Как сказано, в день злобы спасет его Творец. День, когда предан суд этой злобе, властвует над миром, спасет его Творец. Надо было бы сказать «в день зла спасет его Творец». Почему он пишет «в день злобы»? Это в женском роде. Но здесь Писание говорит о власти клипы, называемой злоба, которая властвует над душой человека. А думающий о бедном приводит к тому, что больной возвращается к раскаянию. И тогда Творец спасает его от власти клипы, называемой злоба. И Зор приводит это здесь, потому что говорится о том, что они сами себе причиняют вред. И поэтому он дает совет здесь этому, чтобы человек думал о бедном, то есть чтобы говорил к сердцу больному, чтобы он вернулся к раскаянию и спасет его Творец. И в это время спасет его Творец от дня злобы, то есть злобы, которую он вызвал в своей душе. Другое объяснение. Это день, в котором суд властвует над миром. И он думает спастись от него, что даже день суда находится над всем миром, все равно спасет его Творец, как в награду за то, что он привел больного к возвращению. Потому что день злобы означает тот день, когда уже назначен суд над ним, называемый злоба, чтобы он правил над всем миром. И вместе с тем, если он думал о больном, чтобы тот вернулся к раскаянию, спасет его Творец от этой злобы. И разница между двумя этими объяснениями в том, что первое объяснение относится только к одиночке, который причинил себе зло. А второе объяснение относится и к злобе, к которой приговорен весь мир. Но и тогда тоже спасет его Творец благодаря этой заповеди. Вы нам сказали, что очень важно, когда мы будем направлять себя на то, чтобы прилепиться к нашей следующей ступени, чтобы была более исправленная связь. Теперь, когда я себе это представляю, вопрос в том, представляю ли я себе это правильно, или наоборот, я ввожу себя в какое-то ощущение иллюзорное, ложное.
Да.
Это вопрос, потому что, с одной стороны, мы пытаемся прилепиться к этому ощущению, и через несколько мгновений мы выпадаем из него и снова пытаемся вернуться в него. Но, с другой стороны, и это ощущение тоже должно быть, по всей видимости, в каком-то изменении, потому что то, что мы себе представляем, это не является истинным состоянием, нашим следующим состоянием. Как работать в то время, когда мы все время находимся в ощущении, выпадаем себе и не находим, и правильно не представляем, и находиться в направлении к свету, чтобы производить правильно эти изменения.
Я не понял. Как все время хотеть, чтобы свет производил во мне изменения?
Когда я пытаюсь представить себе следующее состояние, исправленную нашу связь, я привожу в действие свое внутреннее воображение.
Верно, да.
И это то, чего нет в человеке. И чтобы выяснить вопрос, правильно я представляю себе эту связь, направляли себя по отношению к правильной точке вообще. Может быть, я представляю себе исправленное состояние вообще в неправильном виде.
Это постепенно сформируется верно. Постепенно приходит к этому. Ты не можешь знать, что такое, что верно, а что неверно, потому что это чувственная вещь. Когда ты должен это выстроить себе в своем ощущении, в понимании сердца, что такое связь, правильная связь между всеми, настолько, что ты в этом будешь чувствовать только высшую силу, раскрывать высшую силу. Когда кли, желание начинает тебе показывать, что такое Творец. Мы говорим, что Творец — это отдача и любовь. Представь в своем сердце, что такое отдача и любовь, и ты почувствуешь Творца. Вот и все. Но отдача и любовь истинные, по крайней мере, в чем-то. По крайней мере, на 1% ты уже будешь находиться в духовном.
Что значит истинная отдача и любовь?
Я не знаю, не могу тебе сказать, что это. Как я тебе это передам? Но невозможно передать. Это дано только в понимании сердца.
Как, по крайней мере, можно знать, что правильно продвигаемся?
Продвигаемся, насколько возможно продвигаемся. Вот и все. Насколько возможно. Перед тобой товарищи, ты вместе с ними, предлагай усилия. Пытайся. В соответствии с этим ты поднимешь просьбу. Насколько ты будешь пытаться представить себе это верно, твоя просьба будет более верной, и тогда свет действительно придет в своем истинном виде и исправит тебя. Насколько ты просишь, не в очень точном виде, свет тоже действует не очень прямым образом. И тогда он дает тебе состояние, в которых ты раскрываешь, что ты не в порядке, что здесь есть что-то нехорошее, в окружении, в тебе. Но все это в соответствии с твоими действиями. Насколько ты ошибаешься, в соответствии с этим, свет приходит не в точности к тебе, а тоже в таком искаженном виде, и показывает тебе ошибку. Ты первый, ты первичный, ты определяешь. Или ты ничего не делаешь. Этим ты тоже определяешь, потому что у света есть свой порядок приведения в действие. Свыше есть, я не знаю даже, как это сказать. Скажем, это путь, который мы должны пройти. Здесь желание. Здесь желание. Желание. А здесь свет. Все. И у света есть определенная программа. То есть, что-то, что развивается под его воздействием. Каждый раз изнутри, наружу, это его программа. И в соответствии с этим он развивается. Программа. Или во времени развивается то, что называется «бейто». «Бейто». В свое время. Или развивается. Или развивается со стороны желания. Когда ты предваряешь свое желание. И ты опережаешь программу. Это называется ахишена. Все. Одно из двух. Теперь решай, что ты делаешь. Сейчас ты находишься на каком-то месте. Пришел в какое-то состояние. Что ты делаешь в этом состоянии? Если ты не ускоряешься, не даешь пульс со своей стороны, то приходит свет. И производит свое действие. Я не просто так это черным изобразил, потому что ты это чувствуешь как черное, ты не готов. принять его. Но если ты готов, и ты проделал это изначально, тот свет, который приходит, он приходит к тебе в хорошем виде. Ты определяешь, черное это или белое. Теперь путь, не весь путь такой простой, черно-белый, черно-белый. На пути есть различные явления, он очень сложный. Поэтому в каждом состоянии тебе необходимо пройти какие-то состояния, в которых ты наверняка ошибешься. Ошибешься — это значит, что ты раскрываешь разбиение. И только после раскрытия разбиения ты приходишь к исправлениям. Но и разбиение, которое ты раскрываешь, готов ли ты к нему? Тогда ты благословляешь плохое как хорошее, тьму как свет, и для тебя это не важно. Главное, что ты раскрываешь эти вещи, и ты понимаешь, что они вместе так должны раскрыться, одно за другим. Но если ты не готов, то все осознание зла ты примешь не как осознание зла, а как нечто ужасное. Поэтому все зависит от подготовки. И так это все время. Поэтому нам необходимо все время думать только о подготовке. Все. Чтобы я не опоздал. Поэтому Израиль называется ускоряющим время, освящающим время. Потому что они хотят все время, насколько это возможно, быть первыми. Опережающими свет. Этим я показываю, насколько я стремлюсь к Нему, соединяюсь с Ним, люблю Его, желаю доставить Ему наслаждение. Если свет меня будет, это не означает, что я стремлюсь к Нему, это Он обязывает меня. Вся наша работа — это находиться все время перед светом. Этим мы показываем, что мы стремимся к Нему. Если ты запаздываешь, то ты не стремишься. Как же ты стремишься, если Он должен прийти и пробудить тебя? Стремишься — это значит, что ты бежишь перед Ним, что ты бежишь к Нему. В этом все дело.
Мы учили, что подъем мана — это Гальгальтайнаим нижнего, которое включается в Ахаб высшего. Правильно, если я не ошибаюсь? Так, что такое выше высшего вдруг здесь появляется? Когда мы поднимаем ман, сначала нужно подняться к высшему высшего.
Потому что только там находятся силы. Только я выше нахожусь в Гадлуте. Только простите, только выше относительно высшего, Али-Ильон, находится в Гадлуте. Откуда ты вообще можешь получить какие-то силы? Только от высшего высшего. У тебя нет никакой возможности получить Гадлут, кроме как если ты обязываешь высшего подняться высшего высшего. Чего здесь непонятного? Все парцуфим от мира Инсов до нашего находятся в Гальгальтейнаим, только в состоянии Гальгальтейнаим, Хафец Хесед, не хотят ничего ради себя, для себя. К нашему вопросу. Если ты называешься Исраэль, так, ты тоже находишься в состоянии Гальгальтейнаим, ты находишься на уровне Бины. Ты подобен царству первосвященников, у которых нет своего удела. И тогда у тебя нет никакой потребности подняться к Творцу так от себя. Зачем тебе? Я Хафец Хесед. Это, допустим, вместо Исраэль, если бы это называлось «Я сотру Исраэль», более правильно это называть «Яков». Более точно. Яаков. Но если у тебя есть общество, которое хочет подняться к тебе, да? Общественность, которая хочет к тебе присоединиться и поднимает тебе разные просьбы, даже материальные, неважно какие, решимот, плохо им, неважно почему. Ты вынужден подняться высшего относительно высшего, высшего относительно тебя. То есть, это значит подняться в Гальгальтайнаем, ты находишься в группе, ты не хочешь ради себя ничего, каждый из нас, и тогда ты поднимаешь их хиссарон высшему, потому что тебе ничего самому не надо. Ты понимаешь, что от нижнего, только ты их обрабатываешь уже, они у тебя обработаны уже в несколько иную форму. Ты их поднимаешь и просишь света. Он просит у тебя материального, а ты просишь света, возвращающего к источнику. Ты просишь уже силы исправления, хотя нижний не просит исправления. Дай мне еды, секса, семью, деньги, власть, почести, знания. Это все, что ему нужно. Но ты это адаптируешь в другое требование и просишь. Кто этот здесь высший, твой высший? Это Творец, который скрывается в центре группы. У тебя нет выбора, так ты действуешь. И тогда ты получаешь от Творца свет. Гадлут, то есть дает тебе большой свет, возвращающий к источнику, Ормакив, с помощью чего ты входишь в гадлут. Иначе тебе будет нечего ему дать. И из гадлута, сначала гадлут, потом зивуг. Из этого зивуга ты уже выделяешь нижнему то, что ему нужно. Что ты ему даешь? Тоже свет. Ормакив. В его малой мере. И этот макив входит в их материальное, в их гашмиют и переворачивает все. Только дай ему работать. Тебе нужно быть только переходом. Трубкой. Тогда у тебя есть зивуг высшим высшего. Когда ты получаешь от этого, что ты получаешь? Что значит ты получаешь Ормакив? Ты получаешь свет хохма. Потому что хасадим у тебя есть, тебе ради себя ничего не надо. Ты понимаешь, в каком состоянии мы находимся? Практическая каббала. Это выяснится, ты будешь это видеть все лучше и лучше. Фактически это все выяснится. Хорошо? Ну, что еще?
А, да.
Все? Да, папаша.
Доброе утро, Раби. Гальгальтайнаем включается в Бину.
Да.
И это называется царство священников. И у меня есть нижний, которому тоже что-то нужно. Я сам для себя мне ничего не нужно. У меня есть нижний, который, например, которому нужна, например, машина, чтобы приехать на урок. И у меня есть другие проблемы. Что с этим делать?
Эти проблемы не называются проблемами нижнего. Это твои проблемы насущного. Ты должен о них заботиться в той мере, в которой ты должен вообще существовать. Но эти проблемы не называются духовными. Мы здесь говорим о духовных проблемах.
Это я понимаю. Но материальные проблемы...
Значит, тебе нужно над этим работать, ну и что? Нужно работать, но в то время, когда ты работаешь и зарабатываешь, ты думаешь о том, что мне нужно работать и зарабатывать для того, чтобы купить машину, для того, чтобы попасть на урок.
Но все же делает Творец, у меня нет работы, кто мне дает работу? Он же мне должен работу дать. Я хочу работать, но у меня нет работы, так что он же сделал это.
То есть Творец тебе это все подстраивает, ну и что?
Так если у меня нет работы, что мне с этим делать?
Искать? Рабаш жил в очень тяжелые времена, когда в Израиле были очень такие ужесточенные экономические условия. Было страшно слушать. Он говорит, вечер, Иерусалим, холод в доме, подходит моя маленькая дочь, ей 5 или 4 года. Я сижу, занимаюсь 7 или 8 часов вечера. Говорит, папа, я хочу есть. Я хочу есть. А в доме ничего нет, вообще ничего. Так я ее спрашиваю, а чего ты хочешь? Она говорит, что ты хочешь? Ну, чего-нибудь. И нечего дать. Так я беру ее, кладу в постель, и так она и засыпает. Скажи мне, пожалуйста, ты о таких проблемах говоришь или немножко других? Здесь речь идет о каббалисте, который занимается, находится в слиянии с Творцом, должен его благодарить и вообще восхвалять за все то, чего он удостоился. Тебе кажется, это просто? Думать о любви Творца, о любви творений, когда то, что там вокруг при этом происходит, это просто ад, то, как к нему относится его ближайшее окружение, то, как к нему относятся его соседи, все, кто его окружают, и там... ближайшие соседние страны. Объясни мне это состояние. Тебе кажется, что каббалисты, которые жили во время погромов в России, когда было сплошное убийство и гонение, а у меня машины нет до урока доехать. Я понимаю, что это проблема для тебя, но представь себе, что они уже были в работе на Творца, в Хафец Хесед. Они были благодарны Творцу только за то, что Он удостоил их подумать о Нем хоть... как-то. Я, не дай Бог, не преумоляю твоих проблем, не пренебрегаю ими, но посмотри на другие состояния возможные. Нечего мне тебе сказать. Пример. Я дал только пример, это не о тебе. Не дай Бог, не о нас, не о ком из нас. Но чему мы хотим от этого научиться? Человеку нужно учиться принимать вещи такими, как они есть, и понять, что это именно те вещи, через которые он должен исправить свою душу, и его маленькая дочь, которая буквально страдает от голода, и все близкие, соседи, и весь народ Израиля, и его... соседи и весь мир, все это условия исправления. Ты можешь сказать все, что угодно. Говорить о Холокосте, о погромах, о чем угодно. Мы не знаем программы творения. Поэтому каждый судит в меру своих неисправных, ровно в меру своих неисправных свойств. Потому что если бы ты исправил конкретное свойство, ты бы увидел эти вещи как ведущими тебя к исправлению. Это уже подсластило бы. Нам это тяжело понять. Мы не знаем второй линии. Мы не знаем, как продвигаться по средней линии. Мы находимся только в одной линии. Дай мне, дай мне. И из этого мы, собственно, судим и... Судим, обвиняем, управление и...
Здесь возникает еще один вопрос. Мы говорили о том, что Рабаш находился на очень высоком уровне. И другие души. Вы сказали, что... В конце концов, все объединяется в одно. Я хотел спросить так. Высокая душа, она понимает все эти состояния и не...
А почему ты думаешь, что это одно к другому не относится? Ты считаешь, что праведник не страдает за других людей? Он их чувствует как своих собственных детей. Ему нет дела.
Он понимает это состояние.
От того, что он понимает, так что... Он страдает или нет? Это он от голода страдает? Это тебе кажется в твоем эгоизме. Он так не думает. Он понимает ее страдания. Он находится в ее страданиях и понимает здесь свои. Что ты думаешь? Ах, как ты думаешь? Хорошо, что они страдают. Хорошо, что они страдают, может, они что-нибудь поймут. А потом они еще будут сильнее страдать. Нормально. Лучше поймут, лучше усвоят урок потом. Глупости. Это и называется судить в меру своих неисправных свойств. Чем человек выше поднимается вверх, если это действительно подъем в отдачу, он больше страдает за других. А не может сказать, а потом это чем-то покроется. Нет, он чувствует их страдания именно там, где они находятся. Более того, это точно так же, как родители страдают от того, что болеют их дети. Это не так, как ты говоришь. Хорошо прийти к такому вот страданию.